нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. Вот я мучительно ночь не спал, думал, как бы пошутить тяжеловесно. И не додумал. Ничего не придумал. Алексей Кузнецов,
Добрый день.
Ростовцева, Сергей Бунтман. Очередное дело у нас. И сегодня дело знаменитое, дело мутное и очень болезненное.
Дело знаменитое, и тем более удивительно, что оно у нас прошло голосование, по-моему, раза с четвертого.
Да, вот. Да, мы его предлагали.
Оно такой
да.
Сторожило, один из самых первых, одна из первых подборок содержала это дело. Но дело действительно знаменитое. Вот есть такая подборка, она, правда, не совсем репрезентативна, потому что она сделана представителями СМИ американских исключительно, и поэтому они в основном туда накидали дела именно американского правосудия. По-моему, единственное исключение — это Нюрнбергский процесс. И то, в общем, конечно, так сказать, американское правосудие в нем тоже поучаствовало. Это процессы века, имеется в виду 20-го. И вот дело о похищении и смерти Чарльза Линдберга-младшего, оно там занимает такое почетное достаточно место. Один из главных претендентов на то, чтобы стать вот этим самым делом века. И действительно, надо сказать, что чем дальше мы от него уходим, а, в общем, уже все это происходило 85 лет назад, тем больше возникает достаточно обоснованных сомнений в том, что был осужден и казнен именно тот, кого следовало осудить. Хотя тут тоже не надо впадать в крайности. Вот я смотрел, там разные материалы, в том числе одна из статей русской Википедии, которой этот вопрос посвящена, не основная, а статья, посвященная самому Чарльзу Линдбергу-старшему, она утверждает, что вот сегодня все больше и больше людей утверждают, что Ричард Хауптман невиновен. Это не совсем так. Тех, кто утверждает категорично, что он невиновен, не так много. Но сомнения в его виновности действительно существуют, и эти сомнения имеют под собой многочисленные основы.
Вот о чем я всегда думаю, о том, что это, простите за сравнение, но в таких делах это тот же самый эффект, что эффект замедленного повтора в футболе. Чем больше мы смотрим с разных ракурсов и в разных степени замедления и увеличения, мы видим какие-то, с одной стороны, новые детали, а с другой стороны, у нас замутняется картина.
В какой-то степени замутняется. Люди становятся, это психологически абсолютно объяснимо, заложниками ими самими сконструированных версий. И многие из этих людей обладают достаточным талантом и внутренней своей убежденностью, передавая это другим людям. Особенно, когда человек прочитает, скажем, какую-то одну книгу с одной точкой зрения на данный вопрос, и он, если эта книга удачно написана, и хорошо там все подано, то он становится горячим сторонником. Я помню, одна из первых таких ласточек перестройки в книжном деле, вы ее наверняка должны помнить, перевели, почему-то, вот ума не приложу, почему, перевели книгу Робера Амбелена «Драмы и секреты истории», две трети которой были посвящены доказательству альтернативной версии всей истории с Жанной д'Арк. И как он там подробно описывает, что нет... Не могла она быть простой пастушкой из Домреми, и не могла она быть казнена там в Руане, и так далее, и так далее, и так далее. И действительно, я хорошо помню, я студентом был, когда я прочитал, я очень хорошо помню впечатление, действительно, вот железобетонно. И только потом, когда потихонечку я начал читать представителей других версий, в том числе, разумеется, и классический, там, Режин Перну, например, мне стало понятно, что а вот здесь передергивание, а вот здесь подтасовка, а здесь недоговоренность, здесь то все. Вот. Кстати, я сразу хочу сказать, наверняка многие люди, которые интересовались этим делом, познакомились с материалом, который размещен на очень известном сайте Murders.ru, и там... Действительно, в общем, авторы этого сайта делают очень интересную работу. Но вот с данным, по крайней мере, материалом, большим материалом, посвященным похищению Линдберга младшего, ну, будьте аккуратны, ну, много там и умолчаний, и перекосов, и просто фактически недостоверной информации зачастую. Хотя, действительно, материал интересный, спору нет. Что произошло? Ну, кто такой Чарльз Линдберг в первую очередь? Часто говорят, это первый человек, который пролетел над Атлантикой. Нет, это не совсем правильно, потому что довольно задолго до него это сделали два английских летчика, но они, строго говоря, хотя и совершили трансатлантический перелет, но не между материками, а между островами. Они взлетели на Ньюфаундленде и приземлились в Ирландии. А вот Чарльз Линдберг первый, кто перелетел с побережья на побережье, да, из Нью-Йорка в Париж, это действительно был абсолютно несомненный по тем временам подвиг, и подвиг мужества, и мастерства пилота. Полет продолжался 33 часа, и это был одноместный небольшой самолет. Кстати говоря, я видел его точную реплику в музее Сент-Луиса. Дело в том, что Линдберг в свое время, когда перелетал на восточный побережье, он в Сент-Луисе делал остановку, и поэтому там отдельная экспозиция в местном музее.
Это в Сент-Луис, этот его само... И вся знаменитая серия, которой несколько лет назад очень увлекались, все там приборы из этого самолета, модели самолета, все. Вот поверхность самолета. Все.
Ну, а надо сказать, что в то время все рекорды, связанные с авиацией, они не только в нашей стране, в нашей стране просто это был доверие, введено до какого-то культа вот этих вот летчиков, и не случайно первыми героями Советского Союза стали летчики, все там мальчишки мечтали поступить в летное училище, и все там знали Чкалова и Кокенаки, Громова и остальных замечательных летчиков, но на самом деле во всем мире был колоссальный интерес.
И даже, хоть если последний об атлантическом перелете, который чуть-чуть не состоялся для новой маленькой страны, это два литовских летчика, которые летели Дариус и Геренес, которые летели, и они не долетели всего-то, они разбились в лесу. И вот это герои Литвы, вот эти вот два парня замечательных.
Вот, и Линдберг действительно, когда в 27-м году все это у него получилось, он стал в Америке национальным героем, он стал очень богатым человеком, он, так сказать, приобрел и там посты государственные и все прочее. И он женился на женщине, на дочери очень богатого предпринимателя. И вот такая абсолютно благополучная вроде бы семья. Чарльз Линдберг, его жена Энн Морроу Линдберг. У них сын Чарльз-младший. У них есть загородный дом, у них есть дом в штате Нью-Джерси, городской, буквально там через пролив от Нью-Йорка. И вот они обычно проводили в загородном доме выходные, возвращались в конце уикенда в Инглвуд, вот в этот городок в Нью-Джерси, где у них был основной дом. А загородный дом – это такое, ну, небольшое, можно сказать, поместье. И оно действительно вот этот комплекс, ну, можно сказать, одно здание, да, там состоящее из нескольких таких вот частей, плюс там гостевой домик, плюс там какие-то еще служебные постройки. Такое небольшое поместье загородное. Оно довольно изолированное. И вот 1 марта 1932 года вечером, дождливая погода. Мальчик, ему всего 20 месяцев от роду, ему еще 2 лет нет. Он приболел. Они решили не возвращаться в этой ситуации в Инглвуд. И вечером на первом этаже, двухэтажный дом, на первом этаже, значит, Чарльз Линдберг находился. Там несколько человек прислуги в доме находилось. Жена находилась. И где-то в районе 9 часов вечера ему показалось, Линдбергу я имею в виду, что послышался какой-то звук, вроде как упала корзина с чем-то тяжелым, такой приглушенный. Он не обратил внимания, потому что в это время в кухне там суетилась прислуга, он решил, что это у них что-то свалилось. А через некоторое время он поднялся на второй этаж в спальню сына и обнаружил, что мальчик там нет. Значит, сам Линдберг схватил имевшееся в доме ружье и побежал, поскольку было поднято окно, значит, он побежал на улицу искать, что там произошло, значит, начинаются поиски в доме. Он, значит, слуга позвонил в полицию, приехала полиция, и дальше вот то, что сегодня критикуют все, и критикуют, видимо, абсолютно обоснованно, опубликована. Работа полиции на месте преступления, то, что является важнейшим элементом начала любых розысков, была проведена, видимо, из рук вон плохо. Вплоть до того, что к дому была приставлена лестница, такая складная, можно сказать, стремянка деревянная, и только через достаточно продолжительное время выяснил, что на самом деле ее полицейские приставили, пытаясь понять, можно ли было по ней подняться на второй этаж, а на самом деле к моменту, собственно, когда началась паника, лестница-то лежала на земле под окнами. И вот много следы не сообразили должным образом зафиксировать, поэтому существует определенная разноголосица по поводу того, что за следы и так далее. Прибыл начальник полиции штата Норман Шварцкопф, полковник, кадровый офицер, военный, выпускник Вестпойнта, герой Первой мировой войны. Это, кстати говоря, отец Нормана Шварцкопфа-младшего, того самого, который... генерал, который командовал «Бурей в пустыне» в 91 году. И вот он такой служака, человек, который в службе в первую очередь видит внешнюю сторону дисциплины, он многое, видимо, вот при нем именно полиции было упущено из того, что потом могло стать или не стать каким-то ключевым указанием на убийц. С самого начала возникла версия похищения, потому что был обнаружен конверт на подоконнике в спальне мальчика. И когда этот конверт далеко не сразу вскрыли, это тоже вызывает у любителей конспирологических версий всякие, значит, объяснения альтернативные, то там находилась записка. Вы без труда можете найти ее, значит, копию в интернете, где... с довольно характерными грубыми орфографическими ошибками было написано следующее. Dear sir, have $50,000 ready. Ready написано без A. Дальше разбивка, сколько, каких суммах, какими купюрами, какого достоинства. И, значит, сказано after 2-4 days we will inform you where to deliver the money. Money написано без E. И дальше предупреждение. Значит, ни в коем случае не доводите это дело до полиции. Ребенок находится... О ребенке хорошо заботятся. Значит, и содержит указание на то, что последующие письма, которые будут поступать, будут иметь опознавательный знак. Вот эти опознавательные знаки будут на всех письмах, а их будет в общей сложности более десятка. Значит, довольно странный такой значок, символ расшифровать, который я не встретил ни одной попытки такой вот как-то попытаться символическое содержание этого знака расшифровать. Значит, два довольно больших, не очень четко отпечатавшихся, видимо, чем-то оттиснутых, две окружности. В пересечении этих окружностей вписан красный кружок. И три отверстия проделаны, три дырки. Средняя дырка как раз в центре этого кружка. Надо сказать, что ошибки, вот не знаю, этим кто-нибудь специально занимался, то есть нет, письмами, естественно, занимались и графологи, и много других специалистов, но вот, знаете, такое ощущение, что когда нужно выдать грамотному человеку текст за безграмотный, он делает ошибки, чрезмерно нарочитые. Ну, вот, например, как написано слово «good» во фразе «The child is in good care». Оно написано так, как его напишет немец. «Good».
Через «st», да?
«St» с «u» вместо «double o», да? С учетом того, что впоследствии вот единственный обвиняемый, значит, признанный виновным этнический немец, родившийся и выросший в Германии, с одной стороны, это вроде бы кажется косвенным доказательством его вины. С другой стороны, ну вот это та ошибка, которая, ну знаете, это вот как русский, проживший уже много лет в Америке, вдруг слово «хорошо» написал бы латинскими буквами, но «хорошо». да? Вот, ну, при, вот ну, примерно.
Да,
вот
но не слишком, совсем,
вот перебор. Не совсем, я утрирую, ну, конечно.
То есть ошибка, которую бы он постарался избежать.
Да, мне кажется, что, понимаете, скажем, какие-то слова, ну, более сложные. Ну, например, слово «signature», которое не просто написать, да, написано без единой ошибки. А вот слова good, money, ready, то есть слова, которые, ну, одни из первых, которые выучивается писать человек на чужом языке, вот они написаны с ошибкой. Ну, мы вернемся еще к подчерковеческим экспертизам, они большое имеют значение в этом деле. Значит, и, ну, единственная версия, которая после этого продолжала существовать, это версия похищения с целью выкупа, не будем забывать, 1932 год, это Великая депрессия, плюс еще действует сухой закон, активизируется всяческий криминал, в том числе и организованная преступность, не брезгует похищать людей ради выкупа и так далее. А дальше начинается следствие, которому очень мешает колоссальное общественное внимание. Естественно, что газетчики тут вокруг всего этого роятся. Будет множество сообщений, всяких ложных следов, которые полиции придется проверять. Будут люди, которые будут брать на себя посреднические, значит, обязанности, утверждая, что они что-то знают, что они имеют выход на каких-то людей из мафии, что с их помощью будут брать деньги, и Линдберг будет давать довольно крупные суммы, там $3,500. Но это действительно крупная сумма, там надо умножать, чтобы понять, современный масштаб цен примерно на 18 сегодня нам нужно умножить. Да? Потом в результате будет выясняться, что это все ложные ходы, выдуманные и так далее. В конце концов, единственный такой вот посреднический ход, который вроде к чему-то приведет, значит, некий человек, учитель местный, с ученой степенью докторской, значит, по фамилии Кондон, опубликует в одной местной газете объявление, написанное таким очень высокопарным слогом, вроде как обращение к похитителям, что вот если вы вернете мальчика живым, то я к той сумме, которую, значит, вы объявили, и которую Линдберг готов заплатить, я присовокупляю из своих сбережений еще $1,000, лишь бы вот мальчик вернулся. И практически сразу же, чуть ли не в тот же день после того, как это объявление было опубликовано в газете, ему уже приходит письмо, где его уполномочивают быть посредником между похитителями и Линдбергом. С этим письмом он является к Линдбергу. И дальше начинает действовать в интересах Линдберга, а Линдберг очень старается ускользнуть от внимания полиции, потому что его в первом письме предупреждали, чтобы он не обращался, не надо, да. А стало широко известно, что вся полиция штата вообще слетелась туда и так далее, и Линдберга во втором письме в этом упрекают и увеличивают сумму выкупа с 50 до 70 тысяч долларов, как наказание за то, что он к полиции обратился. Плюс полиция к этому времени уже наделала кое-каких неудачных ходов. И Линдберг в результате решает действовать сам и пользуется вот услугами Кондона. И тот встречается на каком-то кладбище ночью с представителями банды, похитившей, требует от них доказать, что ребенок у них, что ребенок жив. На следующий день ему по почте присылают ночную рубашечку ребенка, которая опознается. После этого...
таких деталей.
Да, но после этого принимается решение, да, поехали, значит, там они получают очередное письмо с подробными инструкциями, в коробку самодельную, какого размера, нужно деньги упаковать, деньги туда не влезли. В общем, это все эти детали мы сейчас пересказать не сможем, разумеется, и задача сегодняшней передачи не полностью изложить это дело, это невозможно, а только пробудить интерес в тех, кто о нем, может быть, еще не знает или слышал мало. В конечном итоге некий похититель принимает деньги при там, достаточно таких тоже загадочных и путанных обстоятельствах, передает Кондону записку, в которой содержится указание на место, где мальчика там на побережье в лодке, пришвартованной в определенном месте, побережье держит, они туда едут, никакой лодки там нет в помине, становится понятно, что их обманули, и прочее. В общем, следствие упирается в определенные мертвые такие вот ответвления. Подозревают, конечно, разумеется, полицейские, что был сообщник в доме, тем более, что некоторые слуги, прислуга ведут себя достаточно подозрительно, там тоже разные были драматические события, потом вроде все разъясняется, все нормально, а тем временем в середине мая, то есть через 2,5 месяца после похищения, шофер небольшого грузовичка, остановившийся по нужде на обочине дороги, в нескольких милях от дома вот этого загородного Линдбергов, делает страшную находку. Он находит останки маленького ребенка, очень к этому времени сильно уже пострадавшие, и возникает предположение, что это останки Чарльза Линдберга младшего. Проводится экспертиза, которая вроде бы это однозначно подтверждает, хотя, как потом становится понятно, экспертиза производилась, ну, с большими, скажем так, нарушениями даже тогда принятых правил, и самое главное, что буквально в течение 2 суток после обнаружения останки были кремированы. Этого потребовал сам Чарльз Линдберг-старший.
Да, и все.
И все. И теперь, да, обратной дороги, обратного хода уже нет.
Мы продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Продолжаем.
Ну да, продолжаем. В общем... Медэксперты предположили, что смерть ребенка наступила от тяжелой травмы черепа, и в конечном итоге рабочая версия следствия возникла в том, что когда его доставали, значит, из окна, и что просто-напросто уронил убийца, значит, мальчика.
То есть с самого начала.
То есть, да, он, безусловно, был мертв с самого начала, если эти останки принадлежали действительно Чарльзу Линдбергу-младшему, там и в этом есть определенные сомнения, потому что там с ростом не все очень не все понятно и так далее. Но, тем не менее, значит, он был мертв с самого начала, если это все так. И дальше следствие более или менее упирается, и прорыв происходит через 2 с небольшим года после, собственно, событий, когда удается выйти на главного подозреваемого и впоследствии единственного обвиняемого через деньги. Дело в том, что Чарльз Линдберг переписал, старший я имею в виду, переписал номера вот этих вот банкнот, которыми был заплачен выкуп. А банкноты были не совсем обычные. Это были так называемые золотые сертификаты. Вы можете на них посмотреть, без труда их найти на той же англоязычной страничке Википедии, где о деле Линдберга идет речь, они, есть их изображение. Практически это те же самые доллары, но со специальной надпечаткой золотистой и надписью, что обмениваются по определенному курсу. Это такая антиинфляционная мера, которая неоднократно, в том числе и в российской практике, применялась, там тем же самым Витте, золотой стандарт. Вот попытка привязать бумажные деньги к определенному объему золота, к определенному весу золота. И они должны были в 1933 году обмениваться на обычные уже деньги, и там после этой даты обменять можно было только в небольшом количестве специально уполномоченных банков. Несколько раз всплывали за это время суммы из линдберговского списка банкнот, но не оперативно. Банки работали, не удавалось выяснить, кто, собственно говоря, эти суммы менял. Пока, наконец, не обнаружилась 10-долларовая банкнота, которая пришла с бензоколонки, сдача выручки, а владелец бензоколонки на этой банкноте написал номер автомобиля, владелец которого расплатился этой банкнотой, потому что дежурный на бензоколонке, ему показалось поведение этого человека, значит, подозрительным. Он купил бензина на 99 центов, а расплатился 10-долларовой купюрой. И это наводило на размышление, что человек таким образом пытается купюру разменять. И когда оператор бензоколонки там как-то замешкался и начал демонстрировать признаки недоверия, человек, плативший, очень засуетился: берите, берите, это хорошие деньги, it's good money. И тот в результате вот набросал, значит, записал номер. Ну, и по этому номеру достаточно быстро вышли на вот этого человека, которого обвинение и вообще все документы будут впоследствии именовать Бруно Ричардом Гауптманом. Он действительно родился в Германии, был зарегистрирован как Бруно Ричард Гауптман. Хауптман, точнее, конечно. Но на самом деле ни он сам, ни его семья никогда этим первым именем Бруно не пользовались. Поэтому, если вы встретите Ричард Хауптман, то на самом деле он себя так сам и называл, и близкие его так называли. И действительно, вроде бы в пользу виновности этого человека говорит, ну, избыточный объем улик. У него нашли деньги из этого списка. У него нашли много этих денег, около 15 тысяч. Опять-таки, умножайте на 17, и вы поймете, о какой крупной сумме идет речь. У него обнаружили на стене номер телефона, прямо рядом с телефоном, нацарапанный на штукатурке номер телефона Кондона, вот этого посредника. Значит, экспертиза, а в свое время по деревянной самодельной лестнице была сделана специалистами очень серьезная экспертиза. Там определили, что это из обрезков пиломатериалов, некоторые носили вполне себе индивидуальные следы и обработки, и распилки, и так далее. Определили, что доска из пола на чердаке на чердаке гаража, который строил Гауптман, вот она была использована как одна из планок этой самой лестницы. То есть, вроде бы, в конечном итоге, к моменту, все, когда да, начинается суд, а он начинается 2 января 1935 года, в одном из судебных округов Нью-Джерси, поскольку это дело штата, это дело не федеральное. Потом, точнее, вот в процессе поисков специально под дело Линдберга, или точнее специально в связи с этим делом, будет принят федеральный закон о том, что похищение ребенка с целью перевести через границы штата становится федеральным преступлением, и, соответственно, заниматься им будет ФБР. А пока это еще было дело, соответственно, находящееся в юрисдикции властей штата, поэтому и рассматривать будут на уровне штата, соответственно, окружной суд, потом апелляция, Верховный суд штата, потом, соответственно, комиссия по помилованию, опять-таки, при губернаторе штата. Можно сказать сегодня, что если бы суд был организован по-другому, скорее всего, Хауптман был бы оправдан за недостатком улик. Безобразно в данном деле сработали адвокаты. При том, что были наняты из 3 адвокатов, 2 были, в общем, такими светилами нью-йоркскими, причем адвокатами. Это Эдвард Рейли и адвокат по фамилии Флемингтон. Их наняла одна газета, которая за это, так сказать, договорилась с ними, что они ей предоставят эксклюзивные материалы, напишут для нее об этом деле. Сейчас это было бы грубейшим нарушением адвокатской этики, так сказать, американские адвокаты выработали в свое время некий такой кодекс профессиональной этики, вот подобного рода сделки категорически сейчас запрещены, но тогда они формально были вполне легальны. Так вот, из 3 адвокатов только один, самый младший, наименее опытный местный адвокат, Ллойд Фишер, он пытался как-то контактировать со своим подзащитным, а 2 других практически вообще с ним не виделись и пропускали, ну, такие вещи, которые ни в коем случае адвокат не должен был пропускать. Целая битва разгорелась вокруг подчерковеческой экспертизы, потому что были свои эксперты со стороны обвинений, со стороны защиты, но эксперты со стороны обвинения, хотя вроде бы делали однозначный вывод в пользу того, что почерк на вот этих письмах и сравнение с образцами почерка Хауптмана показывают идентичность, но на самом деле было несколько обстоятельств, за которые защита должна была бы уцепиться, а она совершенно их проигнорировала. Со своей стороны защита выставила недостаточно весомых экспертов, и вообще выступления адвокатов, они были не о том. Вместо того, чтобы взрывать версию обвинения, были для этого все возможности, они, наоборот, пытались реконструировать свою версию, причем очень малоправдоподобно у них это получилось.
То есть они предлагали альтернативу,
они предлагали альтернативу
просто разрушать.
Да, вместо того, чтобы... Нет, на самом деле такая тактика, безусловно, есть. Попытаться найти истинного убийцу, так сказать, и предложить его суду. Но в данном случае, насколько можно судить по тому, что с тех пор написано об этом деле, было много возможностей делать вещь гораздо более эффективную, а именно взрывать обвинения. Вот во многих случаях многими возможностями они не воспользовались. Суд продолжался долго. Суд продолжался почти полтора месяца. Он провел 29 заседаний. Были допрошены, причем это перекрестный допрос, то есть в некоторых случаях допрос длился двое суток. Вот, например, и Линдберга-старшего, и самого Хауптмана допрашивали больше суток. Ну, имеется в виду с перерывами, конечно. В результате присяжные удалились на совещание. Они просовещались почти 12 часов. Я хочу сказать, что для американского процесса такой степени общественной значимости, это совсем не так много. И они вынесли вердикт: виновен, причем вынесли его незначительным большинством, 7-5. Надо сказать, что в некоторых штатах США, по-моему, даже уже в 30-е годы, для вынесения вердикта, за которым может последовать смертный приговор, этого было бы недостаточно. В некоторых штатах для этого нужно квалифицированное большинство, то есть более 2/3. Но в штате Нью-Джерси такой нормы, видимо, на тот момент не было. И в результате судья Тренчард, известный очень юрист, но очень уже к этому времени пожилой человек, ему за 70 было момент, когда он сел в этот процесс, он выносит, ну, соответственно, подсудимый признан виновным в убийстве первой степени, и он был приговорен к смертной казни. Будет еще некоторое время продолжаться борьба. Хауптман, и это косвенный аргумент в пользу его невиновности, или, скажем так, в пользу серьезных сомнений в его виновности, неоднократно категорически отказывался признать себя виновным. Первый раз еще на процессе, когда глава команды обвинителей, генеральный прокурор штата Нью-Джерси Дэвид Виллинс, предложил ему сделку с правосудием, предложил признание в обмен на то, что обвинение не будет требовать смертной казни. А в этом случае, если обвинение не требует, суд не может ее назначить. Категорически Хауптман отказался, и после уже того, как приговор был вынесен, он отказывался признавать себя виновным, отказывался просить о помиловании, потому что по законам штата Нью-Джерси просить о помиловании может только человек, себя сам признавший виновным. Да, не только суд его признал, но и человек, который сам себя признал виновным. Помните, в деле Ходорковского вокруг этого, да, много всего крутилось. Вот по законам штата Нью-Джерси это было совершенно четко прописано, что нельзя просить о помиловании, если ты себя не признаешь. Вот. И в результате Хауптман был казнен на электрическом стуле. Много всего было странного вокруг этого. Незадолго... Там один очень активный, очень опытный сыщик занялся этим расследованием, составил список из 35 вопросов к следствию и суду, которые, с его точки зрения, ну, мягко говоря, подрывали уверенность в виновности Хауптмана, его фамилия Паркер, сыщик этого. И он, Паркер, я имею в виду, сумел уговорить действовавшего на тот момент губернатора встретиться с Хауптманом в тюрьме. И тот с ним встретился, случай чрезвычайно редкий. Но в это время уже шла предвыборная борьба за кресло, за переизбрание, и обвинитель Дэвид Виллинс претендовал на это губернаторское кресло, и в результате, когда губернатор действующий пошел встречаться в тюрьму, это было его противниками против него использовано, и он в конечном итоге отказался дальше рассматривать вопрос о пересмотре, об отмене решения. Но интересно, что в день, когда состоялся этот губернатор, губернаторский визит в тюрьму, и чета Линдбергов, и вот этот вот Конден, удавшийся, неудавшийся посредник, чья роль в этом деле тоже весьма такая двусмысленная, они покинули пределы США, уехали на некоторое время за границу. Может быть, совпадение, может быть, не совпадение. Версий сегодня безумное количество, как и положено в таком запутанном деле.
Если какие-то основные.
Да, есть. Основная, две группы основных версий. И одна, я бы сказал, такая превалирующая, это что Чарльз Линдберг сам попытался инсценировать похищение своего сына. Эта версия раздваивается на две по признаку, по критерию мотива. Линдберг был шутник, причем в одном английском тексте я встретил применительно к нему выражение practical joker, то есть человек, который любит такие шутки небезобидные, скажем так. И вроде бы уже было такое, что он один раз спрятал мальчика в шкафу и некоторое время наслаждался суматохой паники, когда его искали, а потом его предъявил. И вот возникает версия, что он решил в очередной раз пошутить, инсценировать похищение, но произошел несчастный случай, и уже ему надо было, соответственно, не шутить, а избавляться от тела. Другая версия, что у ребенка были какие-то очень серьезные нарушения психики. Версия-то основывается на том, что у останков, обнаруженных вот в лесу неподалеку, вроде бы не зарос практически, совсем не зарос вот этот вот родничок, который у новорожденных детей бывает, а потом он зарастает в нормальном случае, к 2 годам, по крайней мере, обычно уже полностью, а тут вот нет, а это в некоторых случаях, далеко не во всех, признак определенных заболеваний. Не, да, и вот якобы Линдберг таким образом вот не мог этого перенести, такое некое мужское эго, и вот он таким образом...
Какой-то версии...
Суровой версии, а там ни суровых нет. Ну как, какие могут быть ни суровые версии в случае с убийством 20-месячного ребенка? А есть еще группа версий о том, что сестра, вроде бы не вполне психически нормальная, сестра Энн Линдберг, старшая сестра, вот она таким образом, выместила там какие-то свои черные мысли и чувства по этому поводу, но эта версия гораздо менее распространенная, чем... В общем, подозрение крутится вокруг самого Линдберга.
Вот. Да. В общем, дело до сих пор странное.
Дело чем дальше, тем страннее, прям скажем.
Да. И это правда, и недорасследованное.
Недорасследование. С самого начала многое, да, было упущено, и такое, что уже не восстановишь, конечно. И действительно, странностей в нем очень много.
На этом мы его и оставим, потому что...
Я не могу даже, понимаете, я не могу ничего порекомендовать вопреки своим обычным, нашим правилам. Потому что, понимаете, все, что написано об этом деле, что не порекомендуешь, это будет какая-то одна версия, да, льющая воду на мельницу одной версии.
То есть вообще еще...
А вот такого комплексного, по крайней мере, я не смог найти никакого спокойного, вдумчивого разбора всех основных версий, всех основных вопросительных знаков.
Мы вам предлагаем теперь нечто духовное, потому что здесь у кого страстная неделя, у кого первая...
А у кого уже?
У кого уже, у кого сейчас будет после Пасхи, и так далее. Во всяком случае, все пропитано духовностью, и мы поговорим об оскорблении чувств.
Да, нежности.
Суд всевозможных чувств. Суд над Гетерой Фриной. По обвинению в кощунстве, которое выразилось в позировании скульптору Проксителю для статуи богини Афродиты. Афины 340-й минус год.
Да, это совершенно замечательное дело. Тут перемешаны вообще все вообще возможные страсти человеческие, начиная от борьбы партий в Афинах и заканчивая действительно оскорбленными чувствами, как так дама такого поведения может позировать для богини. Дело замечательное.
Я ничего не буду говорить про Афродиту, тем более, что мы про нее читаем.
Хорошо.
Суд над Талмудом. обвинявшимся в поругании христианства, богохульстве и враждебности к христианам. Это парижский диспут, Франция, 1240 год.
Да, диспут между 5 евреями, только один уже к этому времени был выкрестом и, соответственно, представлял сторону христианскую, а 4 раввина отстаивали свою священную книгу. Не будем рассказывать, чем дело закончилось.
Так. Третий суд над Джоном Тейлором, назвавшим Христа бастардом. Господи. Прецедентное дело о кощунстве Англии, 1676 год.
Оно действительно прецедентное, потому что в нем впервые в английском правосудии вводится понятие кощунства отдельное от богохульства и так далее, и так далее, и так далее.
Это при словом короля Чарли.
Да.
Господи. Четвертое. Суд над Шарлем Бодлером. По обвинению в оскорблении религиозных чувств в публикации сборника «Цветы зла». 1857 год.
Не хотели Флобера распять. Вот получите вам, вот Бодлера. Вам Бодлер, тот же самый год, да, 57-й.
Да. Суд над похитителями чудотворной иконы Казанской Божьей Матери по обвинению в святотатстве. Это наш с вами Отечество, 1904 год.
Последнее громкое дело святотатства в Российской империи совершенно.
Ну вот, пожалуйста, мы вам предлагаем заняться голосованием. Вперед и до свидания.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.